Отношение Бога к человеку. Эта тема очень обширная, глубокая. До конца не раскрываемая. Вот, раскрываем только в каких-то вот известных нам пределах. Но замечено, скажем так, есть человек, который старается. Не берем всех остальных, да? Который старается, как вот что-то перед Богом свершить. Перед Богом, Бога ради, так сказать, с Его помощью и так далее. Да? Вот. И Господь оставляет любого человека, да, в пределах его свободы. При всем том, что идут какие-то заповеди, советы, подсказки, угрозы. Но комбинация всего вот этого божественного как бы воздействия, да, она остается, то есть как ее употребить, как что послушать больше, что меньше, да, как бы вот эта комбинация, она зависит от человеческого восприятия, от человеческой реакции, от человеческого отношения. Вот, и поэтому возникает очень много, то есть сколько людей, столько и как бы вот воплощений, да, то есть каких-то вот реализаций, каких-то вот конкретных вариантов. Вот. Но, кажется, Бог и намерение целует. Вот. Ему любопытно все, что человек может выдать, да, даже намерение целует, да. Вот. И вот здесь, помните, такое есть в русском языке такое, ну, крылатое выражение, так скажем, да, поговорка. Замах на рубль, а бросок на копейку, да? Ну, что-то такое, да? Вот. Так вот, Бог очень не любит, когда замах на рубль, а бросок на копейку. Очень не любит. Пусть лучше будет замах на копейку, а бросок на рубль, тогда да. То есть тоже несоответствие, тоже как бы неправда, да? Вот. Но это неправда в сторону Бога. А когда неправда в сторону Бога, Бог принимает такое. Да? Ему это нравится. Потому что человек себя просто занизил, самооценку занизил, да, и поэтому он и так говорил, да я только на копейку могу бросить. А как бросанул, ну, а там на рубль 27, да. Вот. Вот. И Бог, такое смирение Богу нравится. Потому что он о себе смиренно думал, да, но реально он, так сказать, значит, он тренировался, значит, он же не мог бросить так, просто так, да. Вот. И вот можно жизнь людей рассмотреть вот с точки зрения вот этого вот, именно вот этого конкретного, так сказать, инструмента, замах и соответствие замаха с результатом. Вот. И вот когда мы вот это уловим, да, вот этот вот механизм, да, замаха и удара, да, то... Ну, понятно, в идеале это сказал, что я на рубль брошу, на рубль бросил. Сказал, на копейку бросил. То есть это как бы идеал в данном случае, да. Вот. Но идеал, потому идеал, что редко кто попадает. То есть в основном либо уменьшают, либо преувеличивают. То есть говорят, что замах на рубль, а бросок там на копейки, или наоборот. Замах на копейки, а бросок на рубль больше, как говорится, да? Вот. И Господу интересно, конечно, результат, но Он хочет, чтобы результат, как бы, да, наш, да, все-таки совпадал с пониманием, с мерой, с осознанием, чтобы не было такого большого разрыва, да. Если человек реально думает, что он бросит на копейку, а он бросает на рубль 27, то у меня тоже проблема. То есть с точки зрения результата он как бы поразил, но с точки зрения своего подхода, да, он как бы не удовлетворяет. Если будет все время так. вечность, всю вечность будет так, то это будет проблема. Да? Как бы по результату он удовлетворяет, а по настроению он все время промахивается. Да? То есть это тоже проблема. Вот. Поэтому, конечно, лучше, чтобы вот, ну, как бы результат и вот этот замах были, ну, как можно ближе друг к другу, насколько это возможно, да? Ну, в сторону смирения лучше, чтобы замах всегда был чуть меньше, чем результат. Вот чуть меньше – это нормально. Вот, то есть допустимо, как это допустимое есть, да? Мера. Вот. И вот представь себе, да, вот мы вот на тарелку смотрю, с кукурузой, да, да, вот, и вот представляю себе визуально вот этот вот процесс. Вот Господь наблюдает за нами, да, уже велико. Для тех, за кем он наблюдает, это уже велико, потому что все-таки он заинтересовался, взял, так сказать, под свою опеку, заинтересовался и смотрит, как вот, интересно, этот человек себя будет по жизни вести, да. Вот, и человек вот из своих каких-то пониманий, соображений, своего ведения, своего, так сказать, из всего своего человеческого, вот он пытается угодить Богу. Мы не говорим о тех, кто вообще о Боге не хотел, мы говорим о тех, кто пытается угодить Богу. Именно об этих говорим, да? Вот, и вот здесь проблема вот с этим вот замахом, да? Вот, потому что, с одной стороны, не замахаться нельзя, потому что замах создает вот ту силу, тот импульс, то, да, который вот позволяет, в общем-то, вот какой-то материальный, да, предмет полететь вообще, да? Вот. Часто без замаха невозможно, да, не прыгнуть, не скакнуть, там, не... бросить что-то, да, то есть не замахнуться, да, вот, поэтому сам по себе замах – это необходимая норма, необходимый инструмент такой, вот, который нормально, он приветствуется Богом, да, потому что это нормально, то человек точно учитывает, что хочешь далеко бросить, надо замахнуться, потому что как можно, даже чтобы шашкой разрубить или саблей, да, надо замахнуться, чтобы хорошо, чтобы сила удара была, да, вот, а раз идет замах, то, значит, требуется расчет. Где какая-то, да, употребляется вот сила, прочее, тут же включается расчет. Вот. То есть, раз ты замахнулся, ты должен рассчитать. Да? И человек, он рассчитывает, что если он так замахнется, то вот разрубит он или не разрубит. Да? То есть, ну, бывает, ошибается. Вот, но в принципе он рассчитывает. А бывает, что он, да, что достаточно правильно рассчитывает, и его замах соответствует результату. Вот, бывает, что он больше сил прикладывает, и, ну, мог разрубить двоих там врагов, зарубил только одного, потому что не может одновременно двоих рубить, да. Вот, это очень редкий случай, чтобы они стояли так, чтобы можно было двоих зарубить. Вот. Но с точки зрения возможности, он мог двоих зарубить, а зарубил одного. Например. И потом Господь смотрит на наши замахи и на наши промахи. Вот, в этом отношении, да. И, значит, смотрит, как мы реагируем на вот это вот... соизмерение замаха с результатом. Потому что мы должны сами ловить себя на каждом замахе и ловить, соответствует ли наш замах результату. И насколько, да? И что нам надо сделать? Усилить замах или, так сказать, может, уменьшить его, но чтобы он соответствовал результату. И поэтому мы все время... как бы стараемся закончить какой-то конкретный цикл, да, какой-то конкретный результат, вот. И вот здесь и кроется одна из таких неизбежных ловушек для нас, вот, потому что человек, который вот уловил, да, что он это может сделать, он замахивается, и он точно делает. И как результат у него прорисовывается конкретная картина его возможностей, его результативности, все, и она соответствует действительности. Вот. Но он все точно измерил, он все точно освоил, он владел искусством. Но как только он все это получил, он получил тупик. Уже дальше уже двигаться некуда. Вот он достиг неосовершенства вот в этом, все, но больше он не может. Он не может сильнее забахнуться, сильнее бросить дальше, там, прыгнуть и так далее. Вот. И поэтому... А Бог не хочет, чтобы человек останавливался в своем вот этом движении, потому что, вы знаете, вот на чем основано вообще миробытие. Миробытие, да, вот я впервые в жизни вам скажу об этом, и мне тоже. Миробытие. Посмотрите, наша молитва, да, Отче наш, она удивительна. Она удивительная, потому что мы не только просим, не только выражаем свое желание, не только, да, как бы вымаливаем, но мы еще и проявляем, как бы редуцируем, как бы заявляем о том, что тонкие миры Царства Небесного, да, и наш земной мир, чтобы они были, во-первых, едиными, чтобы была единая воля, как на небеси и на земли, и да придет Царствие Твое на небесах и на землю. Да? То есть, о чем мы просим, да? Мы из разных концов, да, там тончайшие миры, где ну, чистый дух Бог, там престол Его, а здесь вот материя, грубые люди там, так далее. И вот это, да, но это одно мироздание. В нем есть и тончайшие миры, и есть вот грубейшие миры, да, материальные. Есть духовные, есть материальные. Вот. И вдруг мы, находясь в материальном мире, да, будучи, обладая плотью и кровью, будучи материальными существами, с материальным телом, и мы просим вот того, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. То есть мы как-то пытаемся вот соединить несоединимое. Вот. И вот эта молитва, она не является молитвой на результат мгновенный. Да? То есть это вечный результат. То есть вот это стремление тонких миров и грубых миров соединиться, это вечное движение навстречу друг другу. Оно не может осуществиться, потому что тогда либо тонкий мир превратится в материальный, либо материальный мир превратится в тонкий, и проблема будет решена. Вот это против, да? А это не может быть тоже, потому что Бог создал материальный мир как материальный мир, а духовный как духовный мир. Поэтому вот это соединение, да, оно исключает какой-то один из двух миров. Чтобы соединиться, надо какой-то мир подогнать под тот, иначе невозможно соединиться. А мы просим в этом соединении. Значит, мы просим об устранении себя как материальных существ, да, или как, или о чем? Ну, мы же более зависимая сторона, да? Господи, да будет воля Твоя, яко на небесах. А уже там воля есть, а еще нету. Мы просто, чтобы здесь была Твоя воля, да? Да придет Царство Твое и к нам сюда. То есть мы просим самоуничтожения, по сути. Ну, если так разобраться. Вот, в таком случае, в этом, в материальном таком виде. То есть переделы нас в чисто духовные существа, да? Вот. Тогда все будет хорошо. Тогда будет единая воля, един, все. Ну, тогда это будет Царство Небесное, а зачем тогда земля? И все дела на ней сгорят там. Ну и вообще там старая земля. Там будет новая земля, зачем новая земля? Где правда обитает, да? Но. И вот, чтобы соединить эти два мира, Господь создает духовно-телесное существо человека. Создает его по образу и подобию своему, но начинает с тела. А потом только духовную часть ему вставляет, да? И этим показывает, что он не хочет, чтобы материальный мир исчез. И воскресение мертвых – это и есть свидетельство того, что Бог не хочет, чтобы материальный мир исчез, потому что воскрешает мертвые тела, а души и так не умирают. Что им воскрешать-то? И дух человека, он и так неумираемый, неубиваемый. То есть, если Бог хотел, чтобы люди были чисто духовными существами, он сказал, ну все, ребята, сбрасывайте тела, они там гниют и поисчезают, а вы вот душами живите вечно. Ну так нет. Христос воскрес, а потом вознесся. Свидетельствует, что он с телом вознесся и сел десную Бога. Христос первый в себе вот эту проблему соединения духовного с материальным, потому что он решил, да, то есть он как вот в зачатии и в Рождестве он решил, ну, в зачатии это, собственно, это состоялось, а в Рождестве это уже вышло в жизнь, как говорится. То есть существо стало живым, то, которое соединение материальным с духовным, вот Христос, это решение этой проблемы. Но он же хочет, чтобы мы, каждый из нас, стал Христом, уподобился ему, да? Вот, и, значит, на решение этой проблемы, на решение этой проблемы поставлен человек. Ну, Иисус Христос первенец, но если первенец, то будет вторенец, третенец, четверенец, ну и так далее. И мы попадаем в какое-то число. Ну, надеюсь, что мы спасаемся, да? Вот. То есть мы попадаем вот в это решение этой проблемы. Что это проблема? Вот проблема, которая не с грехом связана, а с природой. Потому что с грехом, понятно, грех это просто искушение, это просто такое наваждение. А вот природа, а тут природная проблема, да, которая вот как соединить мир видимый и невидимый, духовное с материальным, Бога с человеком материальным и так далее, да, то есть. И вот здесь эта проблема с замахом и результатом, она как бы вот разрешается только вот в смысле удивительного существа, человека, который одновременно может быть и духовным существом, и материальным.
Ты мог бы, пожалуйста, какой-то пример замаха на рубль, образка на копейку, ну, преподнести? Мне просто тяжело, мне тяжело просто представить это
ну, как... Он имеет в виду духовную жизнь.
Да, да, но как, ну, например... Это как бы это на мысли происходит, это во время молитвы, как это воплощается?
Нет, ну это не соответствие, вот это заряд, ты замахнулся так, чтобы...
Но сейчас это только идет...
А оно бац, и падает у тебя под ноги.
Это только да, от самооценки духовно идет речь, или о чем?
Это конкретный пример, не конкретный.
Ты прилагаешь большое усилие,
да.
И согласно этому усилию, оно должно улететь там на сотни метров. А в реальности, когда ты вот это пытаешься совершить, а оно тебе под ноги падает, и ты удивляешься, ну что ж такое?
А как тогда...
То есть несоответствие, да, замаха с...
Оценивать себя или, ну, как бы...
Я
понимаю, но просто а как тогда правильно читать, ну, на что ты способен, если когда ты стараешься...
Так вот я об этом и говорю, что это проблема. Это проблема. Ну, Господь потому и... выуживает людей, да, как рыбак, вот, взирая на то, как они решают проблему с замахом и результатом, насколько они точны с замахом и результатом. Вот, и чем вот эта дистанция между замахом и результатом меньше, тем они как бы более интересны Богу, вот, потому что они способны решить проблему вот, соединения материального с духовным. качественно, да? Вот, ну, более качественно, чем там люди, промахивающие в ту или другую сторону. Причем именно в ту или другую сторону. Казалось бы, у меня результат хороший, я замахнулся на 2 копейки, а бросил на 2,20. Да, ты бросил на 2,20, но смысл-то сократить расстояние, а ты его увеличил между замахом и... У тебя проблема не в результате, а проблема в замахе. Значит, все равно проблема. А мы должны и замах, и результат вот как можно ближе подогнать. В идеале, собственно, совпадало всегда. Хочу на рубль бросить, на рубль бросил. Хочу на два бросил. Да? Вот, вот это. То есть вот это выработается, да? А именно в духовном делании, мы переводим это в духовное делание, там проходят эти промахи. Там проходит промахи. А Бог следит внимательно, когда в духовном делании. А вот мы там замахнулись там покаянием, да, там, на... вот сейчас я как покаюсь, как кайнусь, так и бац, и все, его же в дамках. А потом пим, пшик. Выходит, понимаешь?
А? Ну не все же от человека зависит, вот, даже и когда он...
Так это прекрасно, что если, не дай бог, что все от человека зависело. Да,
говорю,
тогда капец было полный нам.
Кто он может заранее знать, какой будет результат? Вот в этом смысле. Как он может знать?
Ну, вот допустим, человек, который стреляет из лука, допустим, он знает, он на ветер, да, ветер. Он учитывает ветер. Снайпер даже говорит, ветер учитывает. Если ветер против, он есть такие расчеты, в фильме даже есть такие, они сидят, рассчитывают, ага, если ветер столько-то, он его измеряет и учитывает, что пуля будет, тут пуля и ветер, да, уже влияет, а уж стрела тем более, да. Вот. Значит, он, в этом и есть мудрость человека, когда он все рассчитывает, учитывает все факторы, все это, и так под, этот расчет употребляет, чтобы не было вот этот зазор, не увеличивался, не было промаха.
Но такой уровень самооценки очень трудно выработать. И если ты его выработаешь, то ты уже на положении человека, который рассчитывает и попадает в свой расчет.
Здесь получается, что ты уже на что-то рассчитываешь, и ты как бы на что-то надеешься и ожидаешь, получается. А...
Нет, это то, что тебя касается. Ты же не Божьего ожидаешь, а своего. Своего результата ожидаешь.
А как
ты можешь свой результат не рассчитывать?
Ну,
я забрасываю спиннинг, я же рассчитываю, что куда улетит, допустим, блесна.
Это пример немножко тяжело.
Я же рассчитываю, что она не улетит туда, куда-то на ту сторону берега.
Ты как-то конкретнее приводи примеры, применимо к духовной. Я имею в виду, что когда мы что-то духовно делаем, мы все-таки можем чисто, например, там, да, вот сказать, вот я там буду сейчас несколько тысяч молитв прочитаю, это да, но результаты не в этой тысяче, а в том, что... Ну, все равно все зависит, мы не можем в каком знать. Случае, как это примет Бог и примет ли Бог, да, вот этом... и что Он тебе даст или не даст. Все равно ты стараешься, но...
Вот здесь вопрос такой.
Что-то все зависит от Бога. Да, это такое, его нельзя
такого. Вот, да, все зависит от Бога, но Бог реагирует на наше поведение.
Ну, наше, если не желание.
Поэтому в этом, то есть мы своим поведением можем влиять на Бога. Иначе какой смысл был бы?
Если
конечно. Да? Вот так же, как мы на людей влияем своим поведением, да? Кому-то нравимся, кому-то не нравимся. Своим поведением. Или просто своим присутствием даже. Вот пришел и уже кому-то не нравишься. Просто зашел, вот, он человек меня не знает. Ничего. Я ему уже ненавистен просто, потому что вот дух чуждый, он же меня не терпеть не может, да? То есть... Еще ничего не сделал, еще ничего вообще с ним не общался, ничего, а уже я ему ненавистен.
Дай мне папа послушать.
Знаешь? То есть бывает одно присутствие, да, так и здесь. То есть кого-то Господь смотрит и сразу вот любит. Не знаю почему. Кому-то с любопытством относится. Что с ним получится, посмотрим. Кого-то сразу отвергает. Говорит. И это прямо апостол Павел сказал, да, одного. Ну, на примере Иакова и Исава, да, что одного ненавидит, другого любит. И это дело Божие, кто ты такой горшечник, там, ну и так далее. Так далее, да. Вот, то есть почему Иакова возлюбил, а Исава возненавидел?
Очень тонко.
Да, это тонко. Да. Вот, но потом Исав подтвердил своими действиями, он нам прорисовал, почему Бог его заранее возненавидел, да, как бы заранее, да, а он подтвердил своими действиями, что, то есть, а, вот, ну да, а как такого любить, типа? А и мы соглашаемся, ну как такого любить? Как Исав, например, да. Вот. И поэтому у Бога, конечно, своя мерка и свое там отношение, вот, нам неизведанное и так далее. Поэтому мы и не можем точно, конкретно, ну, оперировать божественным, кто у нас нету, мнением, там, знанием, да, оно у нас его нету, да. Вот. Мы оперируем, наоборот, своим знанием, своим опытом, своими возможностями. Вот. И пытаемся тем, что мы можем, удивить Бога. Вот. А удивление иногда приходит от простых вещей. Понимаешь? Потому что, то есть, когда дочка взяла тебе и аккуратно сложила платье, там, перед тем, как лечь спать, да, там, аккуратно почистила сама зубы, не напоминает. То есть, это тебе надо же, я все время говорила, почисти зубы, а тут она сама все это сделала, да? То есть, иногда какие-то правильные, простые вещи, но у нас сделанные в таком порядке, они вызывают удивление больше, чем там, ну, какое-то чудо бы она сделала, там, на голове стояла, простояла всю ночь, да? Даже на двух косах, там, раз, и на двух косах стояла. Ну, так, конечно, удивительно, но как бы... А тут вот, когда она так бы себя... Вот так, точно, можно Бога по-разному. То есть, не обязательно там супер-пупер какой-то, да? А вот просто сделай все добротно, качественно, и все, и удивишь его. Удивишь его, да? То есть, замахнулся и бросил, и совпало. Уже удивление у Бога, что молодец. Четко. То есть не перемахивает, не перезамахивает, не домахивает, да, то есть не домахнул, не перемахнул. Вот, значит, человек уже четко рассчитал, значит, с ним можно иметь дело. В принципе. И можно доверить, если он в своем точен, да, то я ему, как Господь правильно сказал, да? Верный в малом будет верный в большом. Да? То есть вот это масштабирование надо учитывать. Поэтому Господь все время учитывает масштабирование. То есть проверяет нас на мелочи. На мелочи проверяет, да, во всем. И вот мы в этой мелочи... А, это же мелочь, что я буду стараться? Это же мелочь какая-то, что я буду здесь вот напрягаться и стараться, да? А на самом деле, именно вот, когда ты точен в мелочи, да, и все, то Господь масштабирует это большое и говорит, да, смотри, вот я ему малое дал, да, вот все, и он это так, ну... смотри, качественно все это раскрутил, там все это, ну, прибыль принес, там, это, ну, вот это же и с талантами то же самое, да, то есть вот он же ожидает от нас какое-то, да, увеличение, какое-то там дохода и так далее, а мы там закопали, и все, и говорю, ну, на тебе твое, ты мне дал, я тебе вернул, да, то есть это не работает так, да, вот, он смотрит, тогда он доверяет ему больше свое, да, то есть он и отдает все таланты ему, потому что он уже его проверил на маленькой сумме, да, там, вот, и он ему и отдает все остальное, причем у тех, которые потеряли все это, да, он это дополнительный источник, люди потеряли, а он, их надо куда-то деть, он, ну, бери ты, потому что ты умеешь раскручивать все это. И так человек неожиданно получает сверхприбыль. Да, не только за счет своего умения, а просто Бог ему передал лишнее. Да, ну, то, что те не справились, он все передал ему. Вот, и посыпались на него дары Божии, как говорится. Вот, поэтому иногда вот это, в этих мелочах, вот, да, вот соблюдение этой точности, вот это вот соответствие, мера, вес и время, и своевременность, да, почему так Бог любит меру, весом, да, вот, что, вот когда мы в малом в этом совпадаем, значит, нам могут доверить большое, великое что-то. Потому что мы точно так же будем стараться и большое выполнить качественно, точно, вовремя и своевременно и так далее. Да, да. То есть вот в этом смысле масштабирование, да, срабатывает вот, в нашу пользу, если мы в своем малом, ну, как бы Богу угодно доводим до, ну, по нашим возможностям, да, и так далее, до того результата, который, как бы, мы можем выдать самый лучший, да, качественный. Вот. И вот здесь вот это вот соответствие, в том числе замаха с результатом, очень Бог наблюдает именно за тем, потому что тогда он понимает, что если ты в своем не промахиваешься, то ты и божественно тебе доверить что-то дело, то ты и там рассчитаешь точно и не будешь там замахиваться на то, на что ты не потянешь. Вот, да? Вот. И скажешь, да, но есть же поправка на божественную силу, божественную помощь. Вот. Но я скажу вам из своего опыта, что эта поправка автоматически приходит. Как бы поправка на ветер, да? А тут поправка на божественную помощь. То есть она непостижимым образом, ты вдруг чувствуешь и четко понимаешь, что если бы я был один, я мог бы только так сделать. Но сейчас Бог вот каким-то образом на меня воздействует, и поэтому я могу сделать вот больше. Да, да. То есть оно включается в твой расчет. То есть Бог каким-то интуитивным образом, это не рациональным образом, да, иррациональным интуитивным образом дает тебе ощутить его силу, и его возможность, его силу, да. Почему я и говорю, что да, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Да, могуществом. То есть, а кто из нас просит у Бога этого укрепления? А ведь мы же должны, читая Писание, да, опа, обнаружили промах, а я об этом не просил. Господи, значит, я не укрепляюсь ни тобой, ни могуществом силы твоей. А что я без твоей силы, без твоего могущества? Как я против беса, там, против людей одержимых, там, против, как я могу восстать? Ну, что я могу? Да? Это же духовная война, да? То есть понятно, что значит, здесь мой промах, недосмотр, недоделание. Вот поэтому я включаю молитву, даже в Иисусу молитву. Это прошение срочно включаю, потому что, Господи, укрепи меня, Господи Иисус Христе, Сын, Слово Божие, укрепи меня могуществом силы Твоей. И начинаю просить осознанно того, чего мне не хватает. Дай укрепиться Тобой, ну, это причастием, и сила имени Божия, это Тобой. А еще дай мне могущество силы Твоей. Крепиться могуществом силы твоей, потому что я нуждаюсь еще не только в тебе, а и в твоей силе. Потому что ты не всегда со мной, а бесы всегда при мне или против меня. И я нуждаюсь все время, чтобы быть сильным на них, даже если тебя нет, чтобы быть твоей силой сильным, потому что у меня другой силы нет. Человеческой силы я не могу против беса противостать. Вот. И Господь дает эту силу. И бесы это видят, понимают, и убегают, и кричат, и все. Они не могут ничего сделать. Полки бесов бегут. Вон девочка, да, которая обратила потом колдуна этого, да, который стал потом святителем христианским, священномучеником. Вот. Она сказала, а почему вы не можете, я же наслал два полка бесов, послал, чего вы не можете? Да мы не можем, они Христос, они есть сила Божия, она нас побеждает. А что, так он сильнее вас? Сильнее вас? Да. Так что я тогда вам служу, пойду ему служить. То есть вот просто честный подход. Честный подход спас этого колдуна от погибели, смерти. Он сказал, нет, он-то был с ним, потому что думал, что они сильнее. А если нашелся кто-то сильнее, Христос сильнее, чем колдуны, то чем ему бесом колдунам служить? Пошел ко Христу служить, да. Ну, пострадал, конечно, за былые увлечение, вот, но стал священномучеником, киприан, вот, но тут девочка удивительная, да, она с ним, прилеплена к нему, да, потому что у них вот выяснилось, но через нее он выяснил свою слабость, слабость бесов, слабость и силу Христа. Он узнал о силе Христа и сделал выбор. Не можете справиться с 16-летней девочкой, это что вообще? Зачем мне вообще нужны такие? Вот, значит, настолько силен Христос. Да? Вот сила. Значит, девочка владела этой силой могущества Христа. Была наделена ей, и они не могли ничего сделать. Он отшивает два полка бесов, чтобы ее убить, а они не могли ничего сделать. А сегодня что? Да если два полка на кого наслали, капец был бы там человеку. Просто он умирает, и все. Никто даже не понимает, почему умирает. Просто бык, заплык, и нет человека. Сейчас просто и с той стороны тоже нет искусственных киприанов таких, которые могли насылать полкобесов, тоже не очень-то их много сейчас. Вот. Лучше в случае какого-то заболевшегося бесенка там наслать. И то с трудом. Бесы тоже ленивые. У них все страшно, очень ленивые. Ай! Хочется, конечно, пока сделать. Да это же идти, да лететь, да делать. Они тоже не всегда, так сказать, активные. Вот, пока там сатана не... Да. А так вот, здесь возможность пролинять, они стараются отлинять и всего. Вот. Ну, бывает, конечно, свой интерес там, когда море спичками поджечь, да? А здесь что-то это бесполезно. Я знаю, а мне лишь бы пакость сделать. Хочется пакость сделать. Вот, если пойдешь на такого пакостника, ну да, тогда он будет пакостить только потому, что ему хочется это делать. А так, в принципе, ему лень бывает. Вот. И раз надо использовать колдуна, значит, он заставляет их лететь и убивать этого человека, потому что он этого хочет, колдун. А бесы этого не очень-то хотели. Чего нападать на простую девочку, 16-летнюю, зачем убивать? То есть, ну да, христианка, да, мерзкая для нас, все. Ну, что-то прям на каждого христианина нападать, что ли. Вот. А тебе не особо. А тут их раз вот и через колдовско, через все, ну, направляет, и уже они обязаны слушаться и идти делать. Они пытаются, а потом возвращаются, не можем делать. Не можем. Почему? А он сильнее. Там. Ее защита, мы не можем пробить ее тогда. Вот. То есть человек чувствует. Ну, духовно просветленный, духовно это самое. Он чувствует вот эту интуитивно, да, вот эту вот божественную добавку, да, силы, там, защиты или еще чего-то. И он учитывает. Вот. И это вот просто, но это не расчет, это таким ощущением каким-то, выходящим за пределы рациональности. Вот, поэтому трудно, кто не испытывал, тому трудно объяснить, как это нам вот оно работает. Вот, но вот ощущаю в себе, что ты это можешь. Вот. Ну, представьте себе, приходят вам, говорят, а ну, иди, у нас умерло. Петра приглашают, иди, умерла у нас женщина молодая. С другого года приходит, услыхал, что он там. Вот приходит ко мне, да, говорит, иди, у нас там умерла. Ну я же понимаю, что меня позвали. Я же не сумасшедший, там, не идиот. Что ее воскресить. И поэтому тут же, я думаю, тут, вот в самом начале, принять решение, сказать, нет, ребята, я с вами не пойду. Потому что я не ощущаю этой силы в себе. Вы зря пришли. Ко Христу, пожалуйста. Молитесь, вы можете его воскресить. Я не могу. И это будет честно. Он соизмеряет, говорит, это не мой уровень, я не могу. Вот. А Петр пошел. Чего он пошел? Ну ладно, пришли, там, заставили. Ну, а если бы не воскресил, что было бы? Это была книга антидеяний апостольских, да? Там целую книгу написали бы об этом. Не исцелил, не воскресил, беса не знал. И там было такое собрание, сочинение было бы, да? На радость демонам и врагам Божьим, да? То есть это серьезный вопрос. Вот. Значит, Петр при всем смирении, при всей неожиданности ситуации, потому что он не планировал и кого-то там идти воскрешать. Он же этим не занимался повседневно, правильно? Это же не его было ходить воскрешать, это не его было дело, да? Но здесь он увидел промысел Божий, он увидел любовь этих людей, которую нельзя подставить, их веру и стремление, их веру Петру, а не только Богу. Богу они верят, понятно, но они именно к Петру обратились, веря, что он силой Божьей может это сделать. То есть все сошлось. Петр это прочувствовал, пошел и воскресил. Эту серну, Тавифу. На радость всей общине. Да? И вот как он был? А вдруг он сомневался там. Да? там, есть случаи, где он сомневается, да, где отрекается от Христа. То есть один тот же человек, он себя по-разному ведет. Но в данном случае все, он уже был Духом Святым, утвержден, да, все было в силе. И он четко почувствовал, что это может сделать. Если бы это не почувствовал, он не пошел бы. Потому что провал страшнее. Лучше отказ честный, чем провал. Потому что приходишь, шури-вуры, стабуры, а она не воскресает. И что? Все посмеются, здесь язычники будут издеваться, и иудеи будут смеяться. Да, вот, смотрите, ваш Петр. Пригласили. Да и местные христиане смущаться, да, ну, действительно. Вроде с Петром, с Христом ходил, вроде такие чудеса описаны, все такое. Столько рассказывает, а вот пришел и ничего не может. Эх, не на того поставили, да? Это очень серьезно. Это соблазн пошел бы такой, что Господи помилуй. Но тут нельзя промахнуться в таких вещах, нельзя промахнуться. Вот. Лучше наоборот, идти с маленьким расчетом, замахом. Я же шел, когда я шел к Каллиопе, да, поднимать. Вот, у меня было желание поднять ее, помочь человеку, страдающему. Вот. Но у меня не было никакой уверенности, что я смогу это сделать так, что она тут же встанет и пойдет кофе готовить. Вот это я на это я не рассчитывал. Но в принципе я рассчитывал, что ей будет лучше. Это я был уверен 100%. Что после моего посещения ей станет легче, лучше, но не знал насколько. Поэтому замах у меня был не... Не та, то я не домахнул. Да. Вот, по результату был больше, чем замах. Но то, что будет лучше, я не сомневался. Значит, чуть стараться, да, два часа служить, там все, мазать 7 раз маслом, и лучше не станет человеку совсем. Вот это был бы провал полный. Полный провал был бы. Что-то старался. Все, ну, спасибо за внимание, конечно, все, ну, иди. Ну, как было маме плохо, так и, ну, так сказали бы там, жене и маме. Так как страдал, так и страдает. Она к хиропрактору ходила, к этому хиропрактору, да?
Хиропрактор.
Да, и не помог. В медицину обращалась, не помогли. И русский батюшка не помог. Вот все на один ряд были.
Да, и костоправ
правлял. Ну, и все, никто не помог, и русский батюшка не помог. Балабол он, понимаешь? И что? А тут получилось, тот не мог, да, тут бац, а русский батюшка пришел, и она, что, я иду вам кофе готовить, да, мышка, да, иду кофе готовить. Только что лежал, не могла вообще в туалет пойти сама. Боли страшные, все, то есть, вот, за одно таинство, что она, все,
да, это чудо.
После третьей помады она села, они уже испугались, она села, стала, слезы текут, она вот,
там было три гречанки из Новостильной греческой церкви. Она раньше была в Новостильной, а потом пришла в Старостильную, в греков. И они пришли, все это видели. И они так прониклись к батюшке таким благоговением, потом все время нам, пока мы сидели на алтаре,
помогали много, да.
Помогали, переговаривали.
Ну да, там небольшие деньги.
И самое главное, они не перешли
продукты
в Старостильную церковь, но вот этого батюшку они очень там просили о молитве, помогали. На них произвело это большое впечатление.
Ну, а как иначе? Мы такое увидели любого человека.
Да,
конечно, произвело впечатление. Представляете, другой батюшка про нас это сделал.
И сын у нее.
Как мы относились к нему?
Батюшка. Там же у нее два сына было. Один старший, Джимми.
Джимми же не был свидетелем, он не видел.
Да, он. Вот этот
мальчик. Коста видел.
Коста видел, да. Костас был такой очень современный, такой, знаешь, что православный, но такой, знаешь, номинальный, скажу так. Но когда он это увидел, он очень любил маму, он батюшке руки целовал, и маму целовал, что батюшка на глазах исцелила, его это очень утвердило в вере. Он потом стал, я смотрела, выходить тогда к старостильным грекам, он стал приходить на службу, все, вот это очень его это подвигло.
Ну, конечно, на его глазах произошло евангельское чудо. Ну, равно евангельское, конечно. Да, дело в том, что ну, старание рознь, да, то есть ну, даже мы люди, да, вот кажется, мои мысли не ваши мысли, мы никогда не можем как Бог не мыслить, не чувствовать, все это мы конечно, Бога отчеловечиваем постоянно, своем сознании, потому что мы не можем иначе воспринимать его как, ну, как человека, да? То есть, что он по-нашему говорит, по-нашему мыслит, по-нашему действует. Ну, в самом таком высоком, лучшем варианте, но вот, на самом деле это совершенно другое мышление, совершенно другое чувствование, другое понимание. Оно вообще иное. Не просто еще какое-то, да? Оно совершенно иное, настолько иное, что мы даже не можем вообще даже представить. Вот. Единственное, это если Сын Божий. Вот. Но Сын Божий — это феномен удивительнейший, потому что он, с одной стороны, может как человек с нами выступить, а с другой стороны, как Бог. То есть, и вот как Бог мы его не понимаем, как человек мы понимаем. Да? И вот, но мы не понимаем, когда он как Бог, когда он как человек. Потому что он, мы обманываемся человеческим видом и думаем, что всякий раз мы говорим с человеком. Да? А он говорит, видел меня, видел отца. Подожди.
Что-то как это, да? А другой раз отец да. больше меня.
Да, да, понимаешь? То есть, и вот это вот наша то есть его неуловимость, то есть мы не только не уловим, да, мы не можем понять, когда он как человек, когда он как Бог вот с нами открывает себя, да, то есть ну, что является именно Иисус Христос. Все, а как он явился, как человек или как Бог? Ну, как бы, он, конечно, Бог и человек, но вот именно, что он сейчас подключил больше, человеческую свою природу или божественную, то есть через какую природу он нам сейчас говорит, с нами общается, да, то есть, вот, конечно, когда наш человек нам ближе, потому что тогда мы можем понять хотя бы его, как, ну, человек человека скорее поймет, да, а как Бога мы не можем его понять, вот, и на вот это вот непонимание, да, ну, вот, и как бы, наш промах, заведомый промах, да, потому что мы не понимаем, почему он вот так оценивает. Потому что если бы как человек, он оценит бы вот так бы. А как Бог, мы не знаем, как он оценивает. Вот. А он одновременно и как Бог, и как человек, а потом еще там согласует и уже там как-то там разрешает. Да? То есть, и это еще получается совершенно третий результат, потому что он как Бог учитывает как, и он, его, как он человек, и он это все согласует, да, и там получается совершенно новый результат, который и не как Бог, и не как человек, а вот как Бог и человек. То есть это вообще непонятно, что. Ну, вот, что мы не имеем, мы не имеем. И вот, чтобы вот эту проблему уменьшить, насколько это возможно, да, он придумал удивительный ход такой, да, такое решение сделать нас богами, человека богами. Ну, я все что угодно, да, как бы во славу Богу могу принять это, но вот это его решение для меня просто сверх всякого. В голову не пришло бы такое, да? Уравняться с нами за счет поднятия нас. То есть, с одной стороны, он уравнялся с нами за счет опущения себя в люди, да? То есть, он стал человеком, да? Это казалось, ну все уже, куда дальше? Уже такое смирение, такую бездну преодолел, стал человеком, да? Ну, что еще можно... Он говорит, не, ребята, это еще не конец. Это только начало. Я для того и сделал, чтобы вас сделать богами. Опа. Это как? Какими богами? Так это же искушение в раю, будете как боги. Это что, нас опять искушаешь? С какими богами? Что мы должны сделать богами? Да, ребята, это серьезно. Я хочу сделать богами. Вопросы возникают, Господи, ну так как бы сидел, я сказал, Господи, хочу, чтобы ты был Богом. Я скажу, Господи, у меня можно по-пенерски? Честно, по-пенерски. Три вопроса простых. Первое. Зачем мне быть Богом?
Трудно быть Богом.
Нет, зачем мне быть Богом? Почему ты хочешь, чтобы я был Богом, и для чего мне быть Богом, да? Он говорит, ну вы видите, какой мир у меня сложный. У меня есть тонкие духовные миры, есть ангельские миры, Царство Небесное, есть материальные миры. И я все это создал, я не хочу, чтобы это было как-то разрознено, там, само по себе, это само по себе. Я хочу, чтобы это был единый мир, да, вот весь пронизанный мною. А если он пронизан Богом, то, значит, божественная часть есть во всем. Не только в тонких мирах, а и в самых, что не есть, плотных мирах. И вот вершина, вдруг открывается, что вершина, или наоборот, если вершина – это вверх, а если вниз, то низина, да, самая, что не есть, низина для Бога. Это его слова, что я есть камень, краеугольник, который стал положен в основание, да, вот, да, мироздание, потому что камень всегда в основании какого-то строения, да, вот, есть камень, да, его же отвергоша, ну, мы это все время на каждом сеансе пойдем, да, то есть Христос есть камень. То есть, что может быть уже примитивнее камня из материального, в материальном мире? Потому что лягушка лучше камня, комар лучше камня, пчела лучше камня, да, любое растение лучше камня. Вот, то есть, камень – это самое, что есть уже вот, ну, последнее, там, самое, что есть твердое. И вдруг Господь себя именно с этим последним материальным вещественным таким, да, природным веществом, вот, сравнивает, и говорит, я есть камень. То есть, что даже в любом камне есть Бог. То есть, вот смысл какой. То есть, что камень тоже не есть какое-то место отсутствия Бога. То есть, нет такого места, где Бога нет. Да, и же везде все исполняют, в том числе и в камне, да. И поэтому камни, особенно вот там драгоценные камни, да, они вообще входят там, ну, и в падир, там, и в Откровении Иисуса Христа упоминаются, и в основании Иерусалима, там, ну, и так далее, да, то есть именно камни, да. То есть даже камни вот эти, и Петр называется скалой, камнем, да. То есть, почему-то сказал, ты, Петр, ты дух, и на этом духе я основаю церковь свою. Если мы тут, мы, о, круто сказано, вот, Господи, да, Петр, дух, класс, вот на этом духе бы церковь моя, да? А говорит, Петр, ты камень. Ну, я говорю, слушай, Нина, ты кирпич. И этот кирпич я положу в храм уже строить, да? То есть, ну, ты бы сказал, ну да, спасибо за внимание. Конечно, хорошо, кирпич-то кирпич. Вот, да, ну, немножко так вопрос был бы, почему не цветок хотя бы? Почему кирпич? Почему не бабочка там?
Ну, в контексте.
Ну, да. То есть, живой человек, бац, кирпич, да, то есть. Вот, а он камень, да? И на этом камне, то есть, ну... Да? Вот. То есть он показал Петру, что Петр станет Богом. Ну, смотри, арифметика, да? Христос равно камень, Петр равно камень, Христос равен Петр.
Да? Уравнение.
Уравнение просто. То есть, называя Петра камнем, он называет его Христом, то есть называет его Богом. Тем именно человека Богом. То есть не просто, а именно Бога человеком. Потому что он камень, потому что он стал после воплощения. До воплощения не мог быть камнем. Дух не может быть камнем. Да? Вот. И вот отец, воплотившись, он говорит, я есть камень, значит, и ты камень. То есть ты не лучше меня, ты тоже камень. То есть ты не лучше меня, ты тоже Бог. Ничего себе. То есть мы через камень в боги выходим, да, понимаешь? Почему? Потому что вот это, да придет царствие, да будет воля твоя, как на небесе, на земле. То есть вот это вот постоянное стремление до двух полюсов, а тут будет два полюса, да, у нас, не там южный и северный, да, у нас интересно, вот на Земле есть запад, восток, юг и север, но полюс только два. Нет восточного полюса и нет южного, западного полюса. А есть только северный и южный. Тоже удивительно. Четыре стороны света, а только два полюса. Да? Так вот, тонкий духовный полюс, да, и вот грубый материальный полюс, да, то есть, да. Вот. А между ними все мироздание. Поэтому невозможно, да, это схлопнуть, невозможно, убирая одно, то все, все сюда схлопывается, убирая духовное, все схлопывается в материальное. То есть, а должно быть все, и то, и то, и то. И все, что между ними. Вот. И как-то надо, чтобы там оно все взаимодействовало. А человек, как вершина творения Божия, да, он должен быть и в духовных мирах полностью везде там, и в материальных мирах везде. Вот такое удивительное существо человека. То есть Бог создает человека, а потом создает себя человеком для того, чтобы вот быть тоже везде. Не в смысле понимания, да, как Бог, он везде понимает, что, что такое материальное, а именно по присутствию. Я понимаю про океан, все знаю, но я не хочу там с дельфинами плавать. У меня нет таких способностей, как у них там, да. Вот. А тут есть, получается, дается способность, да, то есть, и поэтому я могу не только понимать дельфина, я могу там с ними поплавать, посмотреть, как они живут там, ну, с ними там пребывать как, и так далее, да, то есть, вот таким вот, он хочет пребывать одновременно и там, и тут, и везде. Вот. И вот это вот везде пребывание, да, вот, не как творец, не как промыслитель, а как участник, соучастник, вот, в этой твердости, да, это иначе нельзя было как только воплощением решить. И воплощение именно в человека, то есть человек, воплощая человека, ты и материальный мир полностью перекрываешь, и духовный не теряешь. Вот. Вот. Но он хочет, чтобы это было не только в его лице, в одном, да, вот я один, и все, я, тогда он бы не был первенцем, он был бы уникальным единицей. Вот я такой человек, а все остальные люди иные. Он хочет, чтобы все человечество было таким, как он. Поэтому и сказано, что мы создаем из себя нового человека по образу Христа, то есть Христос являет нам образ нового человека. То есть мы должны стать ничуть не меньше, чем он. По человеческому, по его человеческому естеству, он дал нам образец. Образец. Образ – это образец. Да, это вот первый выпуск, первая деталь, ну там какой-то, да. Вот, вот все остальные телефоны должны быть такие, как вот этот. Все остальные компьютеры должны быть, как вот этот. Да. Все остальные автомобили должны быть, как вот этот. Идет копирование просто. Все остальные строятся по образцу. Так и здесь. Все остальные люди должны быть по образцу, как Христос. Вот. Но здесь возникает проблема копирайта. То есть копий. Вот. Господь хочет, чтобы мы были как Он, но не хочет, чтобы мы были копией. Потому что два одинаковых неинтересно. А тем более миллион, миллиард одинаковых существ. Полностью одинаковых во всем, да. То есть, буквально в смысле, раз, еще тысяч, там, миллион, миллиард Христов появилось. Ну, зачем? На одно лицо, одного веса, одного роста, одного, ну, все, все, все одного. Вот. Поэтому, конечно же, хочется бы разнообразия, да. И поэтому вот, вот это удивительное... То есть при сохранении принципа, принципа соединения до тонкого мира с грубым материальным, да, и существа, который одновременно может быть и в тонком, и в грубом виде, вот, Надо, чтобы они еще между собой различались. То есть, будучи все по образу Христа, то есть, став человека богами, каждый из них отличался от других человека богов, и от Христа тоже отличался. Как от человека, от Бога человека, да? Вот, то есть был наделен неким своеобразием, уникальностью, неповторимостью, некопировальностью. И тогда он становится уникальным Богом. Да. Похожим на Христа, но не Христом.
Все святые, да, они вот
удивительно вот, похожи. Да. Ну, цветы похожи, что они все цветы, но они все разные. Сирень и ромашка, да, вот совершенно да, по-разному. Вот, но тем не менее, та по-своему красиво, интересно, сирень по-своему, тюльпан по-своему, роза по-своему. Все они категории цветов, все это все категории человека Боги, но они все разные и все интересные. Каждый чем-то своим. Вот. Тогда вот это разнообразие. Вот, да, оно украшает этот весь мир. Вот. Но тем не менее, вот каждый из этих вот разнообразных человека-богов, он в принципе да, пронизывает всю Вселенную. То есть, что он может появиться в любой точке Вселенной. Вот. И вот престола Божьего до самого грубого места в материальной части Вселенной. Вот, то есть он может везде быть. Вот. И, то есть, вся Вселенная для него открыта. А среди существа нет. Среди существа приписаны к своему, ну, кто живет в океане, к океану, кто живет там в пустыне, в пустыню, что в горах, то в горах. То есть они приписаны к своим местам обитания, да, остальные существа. Вот. А человек уникальный, да, потому что Бог его сделал человека Богом, и в этом смысле открыл для человека всю Вселенную. Знаете, сколько интересных сегодня, да, тайн, да, вот через камень равно Бог, да, ну, это просто, это богословская такая удивительная, парадоксальная находка такая, да, то есть, как можно, да, простым действием доказать, что камень есть Бог. И Петр есть тоже Бог. Вот. И так и здесь, да, то есть, это очень интересные такие богословские находки, откровения, да, то есть, что причем, я же говорю, я это созерцаю, да, вот я мне как понять, да, я прежде чем этом говорить, я это увидел. Сначала увидел, а потом стал говорить. А если я увидел, я не знаю, что я все это понимаю. Когда начинаю говорить, потом, ну, потом начинают что-то там, какие-то детали, там, да, какие-то побочные там, да. Вот. Но это не просто в смысле, я там что-то продумал и что-то такое, я этого ничего не продумывал, да. То есть я просто увидел вот с этим замахом, да, вот, и просто, вот, просто на тарелку посмотрел и увидел, да. Вот. И решил просто, ну, озвучить это видение. Когда видение начинаешь озвучивать, оно начинает объемно, значит, оформляться, и все детали начинают открываться, которые как бы ты их видел просто как картинку, а тут они начинают как бы вот. Вот это есть видение, духовное видение, да, то есть ты начинаешь видеть суть, да, вот логос вот этого какого-то совершенно ранее невиданного тебе явления или существа, или еще чего-нибудь там, не знаю как. Вот. И вдруг, когда впервые его видишь, да, и потом пытаешься словами прорисовать вот это виденное, и когда начинаешь прорисовывать, ну, там возникают всякие такие уже мысли-конструкции, которые вот вызывают благодарение Богу и удивление Богу, что кажется, не так все просто, это все им продумано, да, то есть все настолько удивительно продумано. То есть это боговоплощение, это просто, ну, даже, причем не просто боговоплощение, да, а Христос, то есть Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Вот это, не просто спасти. Спасти это самое, что не есть, ну, понятно, это самое вот, для погибшего самое, чтобы важно спастись. Корабль тонет, важно, чтобы я не утонул. Но а дальше как жить? Так Господь не только спасает, а еще, а дальше ты будешь Богом. После спасения ты еще будешь Богом. То есть Он продлевает эту линию, Он не останавливается на спасении только лишь. Он Спаситель, но не только Спаситель. А еще Царь Небесный. Прости меня, а если ты уже Царь Небесный, если у тебя там уже подданные, если ты в Царстве Небесном и живем, о каком спасении вообще можешь говорить тогда? Более того, он даже слово «Спаситель», имя «Спаситель» сбрасывает себя. То есть, потому что проблема решена, зачем мне называться, ну, как бы, разрешителем старой проблемы, которая уже разрешена. Поэтому он с себя снимает имя «Спаситель», «Искупитель», как уже отработавшее. Оставляет только имя «Агнец Божий». Потому что Агнец Божий будет вечно употребляться. Поэтому закрепляет это имя, что он себя дает снять верным. И это не прекратится в вечности. То есть наш источник вот этой богочеловечности, обоженности, да, все время будет черпать силы и подкрепление вот в причащении его богочеловечности, его, так сказать, божественности, через причащение таинства Евхаристии вечности. Вот, где уже не будет проблем. Ни восстановление грехов, там, ни там, для бессмертия. Это все, все проблемы тут решены. Вот, там единственное, это просто вот для продления нашего образа жизни, нашего качества, нашего бесконечного жительства. Вот. Потому что тут так вот, никто не бессмертен, только Бог бессмертен. Никто не сущий, только Бог сущий. И поэтому, так скажем, все, что Бог не сотворил, обречено на уничтожение. Все, что Бог не сотворил, обречено на уничтожение. Потому что оно не имеет вечной перспективы. И то, что Бог это сотворил, это не дает само по себе вечной перспективы. Ни одному творению Божьему. Вот. И поэтому тема «умрешь, не умрешь» сразу в раю была заявлена. Со стороны Бога тема «умрешь, не умрешь» была заявлена в тот день, когда вы кусите этого плода, вы смертью умрете. То есть Бог объявил о наличии смерти и наличии умирания. И о том, что эта смерть и умирание реальны для вас. Несмотря на то, что вы мною созданы, несмотря на то, что живете в раю, у вас есть угроза умереть смертью. В случае, если вы вот это древо прикоснетесь и вкусите плодов. Но это уже объясняется, что приведет к смерти, да? Но в принципе, да, если мы так разбираем, в принципе, человек, созданный Богом, находящийся в раю, не гарантировал ему не гарантировано бессмертие и не умирание. Раз сам Бог его предупреждает. Потом пришел дракон, дьявол, сатана, змей древний, и опять тему смерть, не, смерть бессмертия начинает разыгрывать. Но уже в другом своем, ну, для, в обольщенном таком виде, да. И говорит, он начинает прямо с нее. Правда ли, что Бог сказал, что вы не умрете? Что вы умрете, вернее. То есть, он сразу пробивает их на веру вот в это. Да, Бог так сказал. Ребята, я вам правду скажу. Не умрете. Опа. Итак, ромашка появляется. Любит, не любит. Умрете, не умрете. Два варианта. 50-50. Надо объяснить, а почему? А почему не умрем? Бог сказал, что умрем. А ты говоришь, что мы не умрем. Почему мы же тебе верить? А знает Бог. То есть он ее ставит под лицом. Что если вы вкусите, вы станете как боги, и поэтому он боится конкуренции. Понимаете, что он боится? То есть, вот он такой лукавый наш подход, для того, чтобы объяснить, почему он прав. А в чем? Что вы не умрете. Но любое существо, подожди, меня не было, и я стал, благодаря Богу. Меня не было, Бог меня сотворил. И тебя, жена, и меня Бог сотворил. И привел, да, соединил нас тоже Бог. Тогда, подожди, а что вообще тема обсуждается, умрете, не умрете? То есть, если ты, сатана, говоришь, что я не умру, уже само заявление, что я не умру, говорит о том, что я могу умереть. Потому что если бы я не мог умереть, зачем было и говорить, что я не умру? Ты понимаешь? Раз вообще в раю до падения обсуждается умрешь, не умрешь, значит, эта тема не решена. Была там. То есть Бог говорит, умрете. А вы сразу не умрете. Это что такое? Вообще тема обсуждается. Раз тема обсуждается... Нападет Путин на Украину или не нападет на Украину, то понятно, что нападет. Потому что раз она обсуждается, для чего она обсуждается? Чтобы он не напал? Так и здесь. Для чего эта тема обсуждается? Чтобы человек не умер? Да нет, чтобы он умер. Чтобы Бог говорит, это возможно. А сатана все делает, чтобы это возможно стало реальностью. По вере сатане они получили эту реальность. И слова Бога сбылись, и истины, да, сбылось, как Бог сказал. А сатана их подставил, да? И в этом смысле люди даже по сотворению не имели гарантии бессмертия и всего прочего, да? То есть не сотворение Богом, не все остальное, ничего не... Все. Есть какие-то проблемы, есть какая-то смерть, есть какое-то умирание, и мы, в принципе, можем умереть. Этой смертью, да, вот, но оно случилось, да, поэтому это доказывает, что не только после падения, а что до падения человек имел проблему смерти, она была открыта, заявлена и Богом, и потом использована лукаво сатаной, но потом ее используют, что она была, эта проблема, если бы этой проблемы не было, он бы не мог ее разыграть. Если Бог не сказал, что не умрете, мне же было зацепиться, чтобы разыгрывать, да нет, не умрете. Как только сказал, не умрете, есть возможность сказать, нет, не умрете. Есть, ложь появляется тогда, когда есть что-то. Она не может, вот ложь ни на чем, да. Она ложь, вот это же ничего-то. Вот это стакан. Тогда это ложь, потому что это не стакан, да. То есть должно быть что-то, что вот ложь, она всегда лжет на что-то конкретное. Вот умрете, нет, не умрете. Будьте как боги. Вот. То есть не умрете, потому что будьте как боги. То есть здесь сатана от обратного рассказал всю божественную проекцию. Он как бы спойлер, он слил. В обратную сторону. Все планы Бога он слил, но с другой стороны. Да? Вот. То есть, что по сути, если так перевести на нормальный язык, Сатана им слил, что на самом деле Бог приготовил вас быть богами. Ну, естественно, не через то, что я вам предлагаю. Это же не через вкушение какого-то там яблока, там, смоквы какой-нибудь съел и стал Богом. Смешно, конечно. Вот, но он предложил вам другое. Вы его съедите, и вы станете богами. Как это мы его съедим, да, ну, там вопросы были, конечно. Теперь мы съедим Бога, даже не задумываясь. А там были вопросы, если бы Сатана сказал, вы должны Бога съесть, они говорили, как это Бога съесть? Он же на дереве плодом не висит, как его можно съесть? У них поднялись вопросы, да. Вот, они же про Евхаристию же не понимали, да? Вот, и получается, что Бог-то заранее предусмотрел, как эту проблему решить, да, но она же решалась в процессе жизни, то есть надо было дорасти до этого, дойти, там, да, да. И тогда можно сказать, вот теперь мы же, а вот любое преждевременное какое-то, да, то есть оно вызывает недоумение. Вот. И поэтому святый Божий, святый крепкий, бессмертный – это только качество Бога. Поэтому человек, оставаясь человеком, может, если сказать, святый не Божий, святый не крепкий, святый не бессмертный человече азм есть. И это истина. Святый Божий, святый крепкий, бессмертный. А здесь наоборот, свят может быть святым, но при этом не Бог, святой, но не крепкий, и святой, но не бессмертный. В этом отличие человека от Бога. Все. И Господь предусмотрел такой удивительный ход, не через дерево, там, не через какие-то шули-муры, растобуры, не через магию, а через конкретно Евхаристию. Да? То есть сделать нас крепкими, бессмертными и богами. То есть вот этих три основных качества, которые только Бог может иметь. Только Бог есть Бог, а говорит, нет, и ты будешь Богом. Только Бог крепкий, нет, и ты будешь крепким. Только Бог бессмертен, говорит, и ты будешь бессмертным. Да? И тогда у нас вопрос, Господи, и рад бы поверить такому счастью, но объясни, как это счастье на меня свалиться может. С какого-то бодуна я стану Богом, с какого-то бодуна я буду крепким, с какого-то бодуна я буду бессмертным. А он говорит, я же воплотился. Ну, и что, ты считаешь, что я теперь когда-нибудь умру? Или что я слабый? Или что я не Бог? Христос истинный Бог наш. Да? Поэтому исповедание Христа, Сына Божьего, и Иисуса Христа, Сына Божьего, да, Богом и человеком, то есть все догматы о Христе, они являются догматами о нашем обожествлении, о нашей крепости вечности и о нашем бессмертии. Так мы тесно связаны. Потому что мы одного естества, мы одной природы. Поэтому мы не можем уже... Вот. Но Бог сделал нас не просто одной природой, а сделал нас двухприродными. Потому что мы были одноприродные, только люди. А тогда мы только смертные, только некрепкие и не боги. А Он сделал нас так, что мы и сохраняем то, но получаем новое. То есть мы и смертные, и бессмертные. И слабые, и немощные, и крепкие. И не боги, и боги. И это все в одном. И тогда возникает вопрос, алло, Господь, слышишь меня? Объясни мне, пожалуйста, как я могу быть крепким и некрепким одновременно? Как я могу быть смертным и бессмертным одновременно? Как я могу быть не Богом, потому что я человек, да? И Богом одновременно? Алло, слышишь? Понял вопрос? Да, понял. Отвечаю. Так, никак. Спасибо за внимание. А зачем тогда все это было? А вот будешь причащаться меня всю вечность, и ты будешь все время вот из этого в это, из этого в это, из этого в это поддерживать. оставаясь этим, ты будешь все время становиться этим. Как? Через Евхаристию. Понял, Господи. Вот почему нужна вечная Евхаристия.
Человеку это невозможно, да, без Бога.
Человеку невозможно. А Богу все возможно. Вот Бог все время обоживает через Евхаристию. Если это остановить, тогда непонятно начнется вопрос, а почему вдруг это... То есть, тогда мы без Бога стали богами, и тогда разве нам тогда быть человеками? То есть, если это остановить Евхаристию, упразднить, тогда мы стали богами и остались человеком. То есть, что-то одно из двух. Перестали быть людьми, тогда людей нет. Одни боги вокруг. Алло, одни боги. Царство богов. Человека нет. Забыли о людях. Все, зачем? Неинтересно. Одни боги вокруг. Да? Если это, тогда одни люди. Ну а люди не боги, не крепкие и не бессмертные. Тогда им конец. Поэтому Евхаристию нельзя остановить. Поэтому Агнец Божий, он вечный Агнец Божий, потому что он все время делает то, что он из небогов делает богами, из некрепких делает крепкими, из смертных делает бессмертными. И благодаря этому, благодаря Евхаристии, мы можем жить вечно, бесконечно. Вот так. Правильно понимать, богословский. Где вы такое прочитаете еще? В такой подробности. Да? Вот. Вот это Бог открывает, показывает, что Он сделал. И почему мы радуемся Его воскресению телесному. Воскресению Его тела. Как Сын Божий, Он неприкосновенен был. Ни смерти, ни злу, ничему. Он говорит, ее сатана, и во мне ничего не имеет. Во мне, как в человеке, ничего не имеет. Как Бог, какой сатана к Богу вообще? Там, смешно, да? Вот. А тут получается, что он, мы радуемся его телесному воскресению, как своему воскресению. Потому что это наше. Воскресение. Это наша победа над смертью. Это для нас все сделано. Это Он нас решил обожить. Нас решил сделать крепкими. Нас решил сделать бессмертными. Вот. И сделал это. И мы радуемся, что Он это сделал. Вот в чем радость Пасхи. Он это сделал, и Он нам это даровал. Иисус Немокробех живот даровал. Какой живот? Живот вечный. Каким образом? Через Евхаристию. Через вечную Евхаристию. Потому что иначе может быть долгий живот, но не вечный. Убери Евхаристию, и человек все, оставая его человеком, то он может очень долго жить, там, миллионы лет, или сколько там, допустим. Но не может жить вечно. Все равно все начнет скукоживаться, и так далее. Так не бывает, да? Но Господь же потому из себя сделал человека, потому что Он себя сделал заложником. Вот это интересная мысль, да? Он себя сделал заложником перед Отцом, чтобы Отец никогда не захотел, чтобы Он как человек умер.
Еще раз я пропустила, как Он?
Он, став человеком, сделал себя заложником перед Отцом, что Он как человек никогда не умрет. Вот. Он воскрес, он никогда не умрет. Вот. А в этом смысле и каждый, мы, а через него мы это получаем. От Отца то же самое. Мы получаем то же самое, да? То есть, как бы мы заложники вот этой вечной жизни. Христос за нас залог внес. Мы же не можем сыну отказать. Теперь, да, сын уже Бога человек, он же не может. Нет, ты умри, наконец-то, надоело мне уже с тобой заниматься. Тогда и мы умрем. Прекратится Евхаристия и так далее, да? Он говорит, нет, ладно. Он вот более того, отдает ему власть, и все царство, он всему отдает, да, то есть. Потому что он как человека Бог, как Бога человек, может быть и в твердых, самых твердых материальных вещах, и в самых тонких духовных, да, сидя с отцом, да. А вот отец не может. Вот это очень интересная мысль, да? Почему отец не может? Потому что мы говорим, Отче наш, иже еси на небесех. Мы же не говорим, Отче наш, иже и на небесех, и у нас в камнях, там, и у нас там, сказать, в подвале. Мы так не можем сказать. Да? Вот эти слова, иже еси на небесех, которые, это Богом сказано, нет, это не мы придумали молитву, да? Бог донес. Да? Они показывают, что вот отец все-таки вот там, в тонких мирах. А потом мы начинаем просить, да приди царствие твое, да не говорим, ты приди к нам. Не говорим, Отче небесный, приди к нам. Да, да приди царствие ты, хотя бы твое царствие да достигло. То есть тонкость вот эта, да. Что царство это все-таки что-то сотворенное. Пусть это сотворенное тобой тонкость до нас достигнет, да. Да будет воля твоя, как на небе, так и у нас. То есть мы не говорим, да, что мы на небо прыгнем, а тут мы согласны, чтобы твоя воля была, как она уже на небе, там, как она была и у нас. И этим показывается, что как бы отец не может прийти сюда. Он может только волю свою тут настроить, как говорится, царство свое спустить там каким-то образом. Да? Вот. А Сын Божий может. И там, и тут, и везде. Поэтому он ему всю власть отдал, все ему отдал, потому что он может везде. Не только как, не в смысле все объять как Бог, да, вот, понятно, преимуществом неизвестным нам, да, а соприсутствовать как субъект твердого мира, субъект там, тонкого мира, любого срединного мира, то есть везде он может как субъект быть. А не просто как знающий, понимающий о всех мирах. Да? Я сижу там высоко и все это понимаю, что все, но туда никогда не пойду. Вниз. Куда? Туда? В камни? Не. Вот просто, вот смотрите, вот простым лексическим человеческим языком я вам доказываю. Христос говорит, я есть камень. Может отец сказать, я есть камень, или дух сказать, я есть камень? Не может. Вот мы не понимаем, почему, но не, это невозможно. Отец говорит, я есть камень. Не может сказать. Дух говорит, я есть камень. Ну, если дух это камень, тогда... Что это такое? Христос, да, может сказать, я есть камень. А ни отец, ни дух это не может сказать, я есть камень. Они не материализовались, они не воплощались, они все... Дух в виде голубей. Ну, это образ. Но он не был голубем. Если кто не понимает. Он не был материальным голубем. Понимаете? То есть вот простое проговаривание иногда, да, оно показывает вот этот богословский уровень понимания, да. Отец камень не может быть. Дух Святый камень не может быть. Сын Божий камень может быть. По воплощению, опять-таки. Он может себя положить в основание чего-то. Стать твердым. Стать камнем. Твердым, как камень, да? Может. Вот. Он не говорит, я только камень. Вот так не может сказать. Но я и камень. И дух. И то, и все, и это, и то. Да? То есть диапазон совершенно другой. Масштаб другой. Вот почему царем будет Царство Небесное, Сын Божий. Как самый, что не есть распространенный в мироздании Божие. А отец останется отцом всегда, и Дух Святой останется Духом Святым, и Троица всегда будет Троицей, и Сын Божий всегда будет в Троице. Но тем не менее, после воплощения он приобрел такие качества и такие свойства, которые никто другой из лиц Святой Троицы не имеет. Поэтому никогда отца не узнаем как человека. Никогда. И Духа Святого никогда не узнаем как человека. Потому что они не стали людьми. Никто из них не стал человеком, и мы не можем на это рассчитывать и претендовать на это. На такое. Вот. То есть достаточно, что одно лицо решилось стать человеком. И мы через это лицо имеем доступ ко всей Троице. Потому что видевший меня, видел Отца. Вот. Принявший меня, Духа Святого принял. Тогда. То есть Отец Дух Святый неизбежно вовлекаются через Сына Божьего к нам. Потому что они, поэтому и на литургии, на Евхаристии мы да, и об этом свидетельствуем. Да, то есть любовь Бога и Отца, и благословение Святого Духа, да, но благословение Сына Божьего, да, Сына Иисуса Христа, да пребудет с вами, да, и благодать Святого Духа. Да. Вот, вот это вот, как бы, каждое лицо Троицы делает свое, но вот, собственно, самый близкий к нам, самый, что есть, по... доступности, по суприродности, да, это, конечно, Сын Божий. Вот. И здесь, соединяясь с Ним, как с человеком, мы автоматически переходим к Нему, как к Сыну Божьему, а, соответственно, к Богу Отцу, видя его в виде Бога Отца, и ощущаем Духа Святого, потому что это все в Нем. Вот, то есть через материальность выходим на духовные, вот эти вот удивительные тонкие миры и божественные даже вот эти уровни. Через материальность, которая во Христе. То есть она является проводником. Вот материальность Христа является проводником нас, как бы, материальных по сотворению, да, вот, к тонкому. И вот это очень и интересный момент, да, потому что в чем интересный момент? Что с точки зрения единства противоположностей, да, если брать, ну, эту идею, да, то есть единство противоположностей, да, то есть вот есть один полюс, другой полюс, тут чисто тонкий духовный полюс, чистый дух, и вот ну, чистая грубая материя, да, вот, то, казалось бы, должно быть взаимостремление, да, вот, к соединению такому, да, вот, но в реальности мы не видим, чтобы, скажем, ангелы становились птеродактилями. Вот так, если сказать, да, грубо. Какими-нибудь вещественными такими, вещественными крыльями существами. Потому что, тот мир тоже начал движение к нам. Понимаете? Вот, мы не хотим, чтобы тот мир стал материальным, потому что тогда это будет смещение в материю. Понимаете? Вот. Но мы, люди, можем туда достичь, как человека-боги, да, и апостол Павел и говорит, не понимаю, в теле я был или не в теле я был, да, то есть, когда проблема материальности перестает быть актуальной. То есть она не отсутствует, потому что если бы она отсутствовала, он вообще бы не говорил об этом. То есть в теле или не в теле. А он оговаривает, я не понимаю, в теле я был или я был вне в теле, Бог ведает. Вот. То есть в том мире не важно, в тонком мире не важно, в теле ты туда пришел или без тела. Потому что ты там в теле полноценно проявлять себя не можешь. То есть там проявляет сознание, дух твой, да, и вот это вот работает. А тело настолько становится не востребованным, что ты даже не можешь понять, осталось у тебя оно или нет. И это не имеет значения. Вот о чем мы можем увидеть свидетельство апостола Павла. Он так говорил со своей стороны, но мы сейчас можем это шире увидеть, чем он даже... Он просто это передал, как оно было, а мы можем рассмотреть это, как оно вот... Ну, как бы вот... Почему так? Он не сказал, почему так. Он просто вот так было. А он говорит, вот почему так. Потому что мы попали в духовный мир, где бестелесный. Мы свидетельствуем, да? Какие? Что такое ангельские силы, да? Бесплотные. То есть они не уплотняются, они бесплотные. Там нет плоти. Само слово плоть – это то, что плотное. Да? То там нет материального, нет плотного. Это умы, духи. Вот ум и дух, да? Вот сравни свой ум, свой дух. Вот это вот ангелы. А мы и ум, и дух, и плоть. Но когда мы попадаем в их мир тонкий, то мы, я не понимаю, во плоти я был, не во плоти, да и какая разница. Важно, что я духом и умом был тут. Когда возвращаемся к себе, мы понимаем, мы во плоти. Ну и дух у нас, и ум, да, все. Вот это, то есть, мы перекрываем весь диапазон мироздания. Но по мере реального, актуального присутствия в каком-то конкретном месте реализуется только та наша часть, насколько она вот сейчас соответствует вот этому месту присутствия. Да. То есть, чем оно духовнее, тем больше мы духовными местами становимся. Проявляем себя как духи. То есть, поэтому... Когда мы как дух с духом Бога соединяемся, вершина, да, то понятно, что тело остается вне. Поэтому вот были случаи, когда святые отцы еще при жизни молились, тогда они выходили душой из тела и молились так. Потому что они с Богом хотели соединиться. Поэтому понятно, что тело им мешало. Вот. А есть уровни, когда и душа мешает. За душа – это тоже какой-то каркас духа. Да, тончайший, да, но каркас духа. Вот, мы не знаем, что это тайна, да, но тем не менее. Вот, все-таки дух, душа и тело. Да, все-таки дух от души отличается. И вот мы не понимаем, в чем дух и душа. Да, то есть, такое тонкое очень различие, потому что душа тоже бессмертна, да, и пребывает в Царстве Небесном, там все, то есть как бы вот. В Царстве Небесном может пребывать, но в Боге душа не может пребывать. Что Бог есть чистый дух и требует себе поклонения в духе и истине. Вот. А чтобы быть в духе, надо саму стать чистым духом. Поэтому, когда мы в Бога пытаемся войти, вот, то Бог нас принимает как чистых духов. Поэтому, как мы приходим в другую там, квартиру и галоши снимаем, обувь снимаем, да, так тут мы снимаем свою телесную оболочку, затем в другой комнате мы снимаем свою душевную каркас. Вот, и оставаясь чистым духом, мы соединяемся с Богом Духом. И тогда только может произойти то соединение, которое... Ну, ни в сказке сказать, ни пером писать. Вот тогда мы чисто Бог с Богом соединяем. Потому что Бог не может соединиться ни с Богом. Вот. И только если со Христом имеем дело, там возникают эти все сложности. Потому что мы, соединяясь с Ним, мы не понимаем. Бог с Богом, или Бог с человеком Богом, или Бог с человеком. Все там начинается. Варианты появляются. А если... Чистый Бог, там вариантов никаких нет. Поэтому, идя к Богу Отцу или к Духу Святому, мы не можем рассчитывать на телесное какое-то там помешивание. Тело не может помочь никак соединиться с Духом Святым или с Богом Отцом. Никак. И душа. слишком она груба по сравнению с тонкостью Духа Святаго и тонкостью Отца. Отца всех тонкостей. Понятно? Не может быть. И вот здесь интересно, тогда Боговселением нас, да, то есть обратно посмотрим, поняв вот этот процесс, да, наше вхождение в Бога, понятно, мы все время должны как бы сбрасывать ступеньки эти все, да, утончаясь, и одухотворяясь до последнего возможного для нас момента, да. А вот как Бог, причем не Иисус Христос именно, потому что мы его принимаем, ну, очень просто, вот через причастие, ну, в телесном конкретном виде, да, материально, то есть как бы вопросов не возникает. Ну, пока не возникает. А вот как Дух Святый к нам приходит, и как Отец приходит, чистый Дух, да, и Бог есть Дух, и вот как вот Бог Дух приходит в грубое материальное существо, да, вот. И вот этого мы как бы, ну, не понимаем, да, тем более, что мы говорим: «Приди и вселися в нас, и очисти нас всякие скверны», и так далее. Вот. Ну, скажем так, вот как человек заходит в дом, да, но человек и дом – это совершенно разные, ну, как бы дом ни был, кирпич, дерево там, да, неважно, камень, пластик там, так далее. Но любое строение по сравнению с входящим несравненно грубее, несравненно безумнее, ну и все остальное, да, то есть никакой разницы, ну, мы видим разницу между человеком и домом, где он там зашел и пытается жить, да, точно так и с Богом Духом Святым, то есть он приходит жить в нас, но это не значит, что, кстати, он соизмеряет, ну, ставит на равных нас с собой, да, конечно, что нет. Но как человек может почистить дом, отремонтировать его, покрасить там, и привести его, ну, в приличное состояние, так и Дух Святый имеет способность и возможность очистить наш дом, нас, как человека, человеческий дом, да, от всякой скверны помощи Духа там, и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. То есть он это может сделать. Вот, да. Вот, но вот это вот, что он жилец, а мы дом, это не меняется. Что он пришел в нас как в дом, как в храм. Ну, а храм это что? Это дом, только вот специально устроен как храм. Но это же то же самое здание. Архитектурное только оформлено, да? Но это тоже здание. Вот. Просто с религиозными, так сказать, ну, какими-то знаками. Вот. Но это просто здание, построенное по таким же архитектурным всем параметрам, там все, ну, только с религиозными заморочками. Вот. Поэтому мы храм Бога Живаго, мы, да, мы здание, мы жилище, называют нас, мы сосуды. То есть как угодно, но сосуд и содержимое – это разное. Сосуд – это вот форма. Да? А содержание – это вот то, что содержимое. Вот, и поэтому как форма, да, мы можем принимать содержание в себя, да, и можем, содержание будет нас очищать, там, что-то с нами делать хорошее, там, улучшать нас, украшать нас и так далее, и так далее. Вот. Но это не значит, что мы становимся едиными с содержанием. То есть, что я и Дух Святой – это одно и то же. Не получается так. Так не может быть. Да? Вот. А тут еще Господь говорит: «И мы с Отцом придем, и обитель вас сотворим». То есть, помимо того, что Дух Святой вселился в нас и живет, и очищает нас, украшает, да? И еще потом Сын Божий приходит, и Отца приводит, и, то есть Сын, потом Отец, и мы становимся жилищем Пресвятой Троицы. Но Пресвятая Троица – это Дух чистый, да, это Бог чистый Дух. То есть мы становимся жилищем чистого Бога Духа. И вот эта бездна, которая существует между Богом и человеком, она же сохраняется от того, что представитель другой стороны вошел в нас, этим бездна не сокращается. Она же не в арифметическом смысле измеряется, да, бездна это, да. Вот, а в качественном, да, то есть он же не перестал быть Богом, а мы не перестали быть человеком. И поэтому вот эта вот проблема бездности сохраняется при том, что Бог в нас вселяется. Пресвятая Троица. И тогда стоит вопрос о богословский вопрос стоит о кооперации, о сотрудничестве, о каком-то взаимодействии между поселившимся в нас Богом и нами, принявшими Бога в себя. Вот. И открывается, что и здесь именно присутствие Сына Божьего, и я с Отцом придем, вот это очень важно, я с Отцом приду и обитель вас отворю. То есть, вот если говорить, и Отец мой придет, и все, ничего не получилось бы. Только Дух Святой и только Отец, или даже Дух Святой и Отец, вселившись в нас, не могут, то есть, решить проблему бездности. Все остальные проблемы не могут решить. Кроме проблемы бездности между Богом и человеком. Потому что они остаются чистым Богом, чистым Духом, а мы остаемся благодатными, благодетельственными, да, помилованными человеками. Но человеками. И нам нужен переход, переходник, вот этот вот выравниватель, который как бы вот эту бездну между нами и Богом вот нивелировал, да, и таким вот выравнителем является Иисус Христос, благодаря своему воплощению. Воплощению и сохранению себя в полноте с Сыном Божьим. То есть воплощение никак не повлияло на его Сына Божества. Оно его не могло изменить, да? То есть он приобрел еще человеческую природу, но он никак не умолился, как Сын Божий. И благодаря этому мы можем через него общаться и с Духом Святым, и с Отцом, вот через его Богочеловечество. Потому что он-то общается как законный представитель Пресвятой Троицы, как одно из лиц Пресвятой Троицы, равное во всем, да, кроме вот этого природного различия, что Отец и рождает его, и испускает Дух Святый, Дух Святый только исходит, а он только рождается. Во всем остальном они равны. Поэтому вот во всем мы, то есть он как равный всем остальным, естественно, с ними общается без проблем, но став человеком, он дал нам вот этот переход, да, то есть как Бога-человек, он дал нам переход от Бога к человеку. То есть эта бездна, она вся сведена к Иисусу Христу. Теперь мы слово «бездна» заменяем Иисус Христос. Ну, там будет новое имя вечности, но суть-то не изменится. Мы именуем то вечное состояние, вечное качество Бога-человека, Ангца Божия, которое позволяет нам даже к Богу Отцу и к Богу Духу Святому иметь отношение, как будто бы или они не боги, а люди, либо мы не люди, а боги.
За счет Иисуса Христа, да?
Вот, то есть устраняется вот это вот не каким образом даю неопределимо бежно.
Через Иисуса Христа.
И поэтому, да, поэтому воплощение Иисуса Христа приблизило к нам и Отца, и Духа Святого так, как никак ничто другое не могло никогда в жизни приблизить. Вот такие удивительные вещи. Открываются. Ладно.